Дорогая церковь, братья и сестры, мы откроем вместе с вами Евангелие от Луки и прочитаем несколько стихов из 22 главы, начиная с 39. Иисус Христос вышед, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его, и, пришед же на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Аминь». Сегодня особое богослужение, когда мы собираемся и размышляем о том, что заповедал Иисус Христос нам с вами. Мы, говоря об этой заповеди и принимая участие в этой заповеди хлебопреломления, мы, конечно, говорим и вспоминаем о том, что происходило в те далекие времена там, в Иерусалиме. И главное действующее лицо, главный герой наш, о котором мы говорим, сам Иисус Христос. Мы прочитали с вами текст, который повествует нам о последних, можно сказать, мгновениях, прежде чем он был взят. И здесь, в нашем тексте, мы видим нашего Господа Иисуса Христа в особом состоянии. Мы прочитали с вами, что Он находился в борении и прилежно молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю. Это удивительно тяжелейшее состояние. И автор послания к евреям пишет, что, описывая это состояние в 5 главе, в 7 стихе написал такие слова: «Он молился с сильным воплем и со слезами, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Это описание этого состояния. Иисус Христос с сильным воплем молился и со слезами. Если мы внимательно читаем Священное Писание, то мы находим те тексты, где говорится о том, что Иисус Христос плакал. И мы об этом с вами однажды уже говорили. Их немного, этих текстов, но они есть. Однажды Иисус Христос плакал у гроба друга своего Лазаря. Мы читаем с вами, он прослезился. Какого рода это были слезы? В другой раз он глядел на город Иерусалим и тоже плакал. Слезы, о которых речь идет в нашем с вами тексте, в этом мгновении, в это время, когда он находился в особом состоянии, в этом уникально особом борении, а не особого рода. И кто-то может сказать, что, вероятно, Иисус Христос и чаще плакал. Об этом не говорит нам Священное Писание, но мы знаем, что Он часто уединялся для молитвы. И в данный момент, когда Он уединился для молитвы, для общения со Своим Отцом Небесным, Он взял с собой учеников. Он взял с собой, наш текст говорит, если мы несколько выше прочтем, то увидим, что Он взял с собой трех своих самых ближайших последователей, учеников, и там, отведя их несколько поодаль, призвал их бодрствовать с ним и молиться. 8 из учеников остались поодаль, 3 были с ним. И мы прочитали с вами, что молитва его звучала следующим образом: «Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня, Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Отец Небесный отвечает ему. Мы читаем с вами, что явился ангел, который укреплял его, и он молился прилежней. Можно сказать, что если бы в тот момент ученики, которых он отобрал и взял с собой, так бы, так же прилежнее молились, может быть, Иисусу Христу было бы легче. Он страдал, он сильно страдал. И мы, читая Писание, до этого момента находим не меньшие, может быть, страдания, когда он был взят, когда над ним издевались, когда его готовили к этому распятию. Но здесь он находился в борении, и выступила кровь. Речь идет о том, что пот, который был на его челе, он был как капли крови. Он не просто покраснел, это действительно была кровь. И работники медицины, и вообще медики скажут, что это особое состояние, когда лопаются сосуды, и физически вряд ли выживает человек. Иисус Христос находился в саду там. Он молился. Он молился и просил Отца Своего Небесного, чтобы чаша его миновала. Нет, речь не шла о чаше смерти. Конечно, нет. Он не молился, чтобы быть избавленным от того, для чего пришел на эту землю. Нет. Он молился об одном. Об избавлении от смерти именно там, в саду, чтобы достичь своей цели, чтобы достичь Голгофы, чтобы быть на Голгофском кресте. Мы сказали с вами, что Иисус Христос переживал тяжкие мучения, когда Бог возложил на Него грехи наши с вами, грехи всех грешников всего мира. Встречаются люди, которые говорят, для чего Иисусу нужно было идти на крест? Почему Он не мог умереть за грехи наши, ну, скажем, в том тяжелом состоянии там, в саду Гефсиманском? Таким людям нужно отвечать просто. Это было невозможно. Библия говорит, мы читаем с вами в первом послании к Коринфянам в 15 главе, что Христос умер за грехи наши по Писанию на кресте. Христос должен был умереть по Писанию. В подлиннике это звучит как «кататас графос». Именно по Писанию. И так это произошло. Если бы он умер в Гефсиманском саду, то он не стал бы тем спасителем, которым был и является для нас и сегодня. Он бы не стал тем спасителем, о которых говорили пророки в Писаниях Ветхого Завета. Он бы был, вероятно, просто самозванцем. Таких в то время было много. Но ему должно было умереть по Писанию. Слово «Писание» указывает на Ветхий Завет, на всех пророков и больше того. Потому что Нового Завета тогда еще не существовало. Буквально перед тем, как Иисус вошел в Гефсиманский сад, Он произносит слова, слушайте внимательно, «должно исполниться на мне». И всему написанному, и к злодеям причтен был. И это произошло. Тем самым он процитировал пророка Исаия. Тем самым он процитировал то, что было записано и произнесено пророком Исаием задолго до этих событий. Об этом мы читаем в 53 главе книги пророка Исаия. При этом он заявил, что он должен стать исполнением написанного именно там. В этом пророчестве, в результате его распятия между двумя разбойниками. Если бы он умер тогда в Гефсимане, в этих страданиях, то в нем не исполнилось бы сказанное во всех пророках, и особенно пророка Исаия. Исаия представляет нам наиболее полное пророчество Ветхого Завета о распятии Иисуса Христа. На самом деле об этом написано в 52 главе даже. 52 глава пророка Исаии, мы читаем с вами 13 стих. Следующие слова. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится». Пророк Исаия говорит об этом. В нем приводится пророчество о распятии Иисуса Христа. И лишь весьма немногие из этих пророчеств исполнились бы, если бы Иисус Христос умер в Гефсиманском саду. Но, слава Богу, этого не произошло. В 50 главе пророк Исаия говорит о бичевании, о бесчестии, о оплевании. И все эти пророчества, они остались бы неисполненными, но они исполнились. Пророчества, о которых говорит псалмопевец Давид в 21-м псалме, вряд ли бы тоже исполнились. В 17 стихе мы читаем, и об этом говорится и у пророка Захарии. «Они воззрят на меня, которого пронзили». 21-й псалом, удивительный псалом. Прочитайте его внимательно сегодня дома. Там много пророчеств о страданиях, о смерти Иисуса Христа. И потому неудивительно, что в Гефсимании Иисус молился сильным воплем, со слезами, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Кто-то говорит, чего он боялся? Чего он мог страшиться, Сын Божий? Он именно этого боялся, чтобы быть остановленным там, в Гефсиманском саду. Он знал, что ему нужно дойти до Голгофы. И поэтому сильным воплем и со слезами, находясь в борении, прилежнее молился. Будучи распят, Иисус Христос стал исполнением пророчеств Ветхого Завета. В их всех мельчайших деталях, если бы он умер там, в саду Гефсиманском, то ни одно из этих пророчеств не было бы исполнено, как мы уже с вами говорили, о чем говорилось и было предсказано в Писании. Христос не был бы и не умер бы за грехи наши по Писанию. Неудивительно, что он там обращался к своему Отцу, что он молился: «О, если бы ты благоволил, и Отец Небесный благоволил, и пронес эту чашу преждевременной смерти мимо него». Находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Словом, борение было переведено с греческого подлинника то, что написано там как агония, агония. Это слово указывает на крайне эмоциональное напряжение и муку. Там, во тьме этого сада Гефсиманского, Иисус испытывал невыносимые страдания, мучения и терзающую боль. Сегодня, в течение этого времени, когда мы находимся здесь, когда мы слышим Слово Божие, когда мы протягиваем руку к хлебу, к этой чаше, когда мы будем участвовать, давайте об этом размышлять. Описание его борений, оно удивительно. Сначала Иисус вместе со своими учениками вкусил пасхальную трапезу. Этому предшествовало событие. Там он совершил с ними первую вечерю. Он им оставил это как заповедь. Иуда оставил их, и он отправился к первосвященникам для того, чтобы окончательно договориться о том предательстве. Те, кто остался, мы читаем с вами, спели гимн, пересекли поток Кедрон и направились вверх по склону горы Елеонской, в тьму сада Гефсиманского. Как я уже сказал, восьмерых учеников Иисус оставил на окраине сада, сказав им: «Посидите здесь, пока я помолюсь там». Затем он берет Петра, Иакова, Иоанна и, отойдя, начал молиться. Он начал ужасаться и тосковать, говорит нам евангелист Марк, и сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». Эти слова, они действительно выражают то состояние Иисуса Христа, которое было абсолютно непростым. В одном из четверостишей один автор сформулировал это так: «Много горя перенес он, тяжких искушений тьму, терпелив, к боли привычен, но больнее всего ему тьма с печалью в испытании в саду, что прямо в Гефсимане». Матфей, апостол Матфей в своем Евангелии говорит, что он начал скорбеть и тосковать. Что касается слова, которое переведено как «тосковать»,
то справочный словарь объясняет, что в борении Иисуса присутствовало беспокойство, присутствовало отвлечение, ввиду того, что это означало отделение от людей. Человек отвлеченный, отделенный от человечества. Какая интересная мысль звучит здесь. По причине интенсивного борения разум Иисуса был крайне отвлеченным. Настолько отвлеченным, что это граничило практически с безумием. Матфей приводит слова Спасителя, говорившего: «Душа моя скорбит смертельно». И это слово «скорбит», оно означает «объятый горем». В своем словаре богословском Стронг пишет: «сильно опечаленный, преисполненный горестями, печаль объяла его и накрыла его с головой и не оставила никакой отдушины». Другой словарь богословский говорит, что он был поглощен печалью и пресыщен горестями. И Иисус погрузился в глубокую скорбь. Он погрузился в глубокую печаль. Евангелист Марк говорит нам, что он начал ужасаться, он начал тосковать. Крайнее изумление. Он был охвачен приводящим в трепет ужасом, весьма огорченный, охваченный страхом, пронизанный тревогой, подавленный, пришедший в ужас. Другой христианский поэт написал следующие слова: «Придите, Божьи избранные все, через кровь, кто ищет быть в чистоте и размышляя вместе со мной, о грусти Гефсимании каждый пой. Туда явился жизни Господь, молилась в муках душа и плоть, понес, что может Бог во плоти своей силою только снести». И мы читаем с вами: «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Вторым моментом можно определить, что причина борения его была, что являлось причиной борения, что стало причиной этого. То, что сам в саду Иисус Христос горевал, было время, когда я раньше думал тоже, что причиной его борения были нападки сатаны. Но со временем, вникая в этот вопрос, я стал сомневаться в этом. Ни в одном повествовании о борении Иисуса в Гефсимании дьявол не упоминается. В самом начале своего служения, когда мы читаем с вами, он вышел на служение, он был жестоко искушаем дьяволом в пустыне, помните? Трижды в пустыне он приступал к нему, искуситель, пишет евангелист Матфей. Но читая, мы нигде не находим, чтобы во время искушения в саду Гефсиманском Иисус когда-то ужасался или тосковал. Нет, этого мы не находим. Нигде не содержится упоминаний о чем-то подобном его кровавом поте, о котором говорится в Гефсимании. Во время искушения в пустыне Иисус победил дьявола достаточно легко, цитируя Священное Писание, цитируя Слово Божие. Но в Гефсиманском саду его борение было настолько тяжелым, что он оказался на волоске от смерти. Когда он молился в саду: «Да минует меня чаша сия», то чашей, о которой он говорил, была чаша смерти. Но смерти преждевременной, о чем мы уже с вами сказали, потому что он понимал, что если он умрет здесь, в Гефсиманском саду, то он не исполнит Божьего замысла спасения. И создается впечатление, что горькое борение в Гефсиманском саду до некоторой степени исходило от Бога Отца. Я считаю, что именно в саду Господь возложил на Него грехи всех нас, с вами всего человечества. А Спержин говорит, что в Гефсимании Бог Отец, не знавшего греха, сделал за нас грехом. Второе послание Коринфянам, 5 глава. 21 стих. Теперь ему нужно было нести проклятие, которое было предназначено для грешников, ведь ныне он занял место грешника и должен был вместо этого грешника пострадать. Теперь он, возможно, впервые осознал, каково было быть тем, кто несет на себе все грехи мира. На него были возложены все грехи мира. В день искупления, когда Аарон приносил в жертву за грехи народа двух козлов, на одного из них возлагалось больше грехов, и он испытывал большие мучения. Вероятно, такую параллель можно провести. Иисус Христос в Гефсиманском саду испытывал абсолютно больше мучения, чем когда-либо до этого кто мог испытывать. Находясь в борении, прилежнее молился. Пророк Исаия говорит: «Господу было угодно поразить его, и он предал его мучение, когда же его душа принесет жертву умилостивления». Началом этого был, несомненно, Гефсиманский сад. «Вот полночь, за вину других в крови рыдает муж скорбей, в тоске колени преклонив, но с ним все так же Бог святой». Один из проповедников сказал однажды: «Ныне он поражаем и огорчаем от всего, от своего отца. Это начало его страданий, потому что их конец не здесь. Их конец на кресте, на Голгофе». Он стал тосковать и под тяжестью грехов своего народа, а также чувствуя на себе Божий гнев. Гнев, который должен был излиться на всех людей, на грешников. Гнев, которым он был настолько придавлен, настолько разбит, что был на грани того, чтобы потерять сознание. Чтобы умереть, он был как будто подавлен и придавлен к персти смертной. И эти страдания не оставляли его до тех пор, пока его душа и тело не были отделены друг от друга на кресте. Именно там, в Гефсимании, Господь возложил на него грехи всех нас. Находясь в борении, прилежнее молился. И пот его был, как мы прочитали с вами, как капли крови, падающие на землю. Так Сын Божий пострадал. Господь возложил на него грехи всех нас. В Гефсиманском саду Христос взял наши грехи на себя и понес эти грехи телом своим на крест, на котором на следующий день он умирает. Наш грех – вот что сокрушило его до такой степени, друзья дорогие, что вместо пота у него выступила кровь. Да, он понес наши грехи своим телом, понес их на крест Голгофы. Сегодня, друг дорогой, мы не сможем с тобой пройти в Гефсиманский сад, пройти через этот Гефсиманский сад, хотя это возможно. Для этого нужно проделать определенный путь на Святую Землю и прийти туда. Сегодня мы можем мысленно пойти в Гефсиманский сад и посмотреть, что Иисус сделал для тебя и меня там. Какие мучения и страдания Он пережил там. За наши грехи мы должны были бы отправиться с вами в ад, потому что они к этому нас определяли. Но Иисус Христос взял на себя эти грехи и прошел через сущий ад здесь на земле, там, в Гефсиманском саду, и также на кресте, чтобы сполна принять наказание за наши грехи. Сегодня каждому христианину следует чаще размышлять о Гефсимании, чаще размышлять о кресте. И дай Бог, чтобы мы это делали, и не только один раз в месяц, когда приходим на эти особые богослужения. Ибо Гефсимания и крест Голгофы практически неразделимы. Апостол написал слова: «Для нас, спасаемых, крест – сила Божия». Христос своим трудом, который Он совершил в Гефсимании и на кресте, своим подвигом, Он наделил нас силой жить для Бога. Размышляя о борении Христа, вдохновляет нас жизнь для Него. И мы поем с вами гимн. И сегодня в утреннем служении мы его пели. «У креста хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать в мир течет рекою. В том кресте навеки моя слава, пока душа покой найдет у Христа престола». Друг дорогой, сегодня, если ты еще вдалеке, вдалеке от истины, и тебе не знаком лично Иисус Христос, я должен сказать, что тебе нужно смотреть не только на Голгофу, но заглянуть в Гефсиманский сад и оценить то, что сделал там Господь Иисус Христос для тебя, для каждого из нас. Ибо, находясь в борении, в этом особом состоянии, он прилежно молился. И был услышан своим Отцом Небесным за свое благоговение. Иисус любит всех нас. Иисус любит тебя, друг дорогой. Вот почему, находясь в Гефсимане, Он взял на Себя наши грехи. Грехи по воле Отца Небесного. Это было нелегко, и мы об этом с вами размышляя говорили сейчас. Сегодня, в этот дневной час этого воскресного дня, да поможет нам Господь снова и снова оценить эту жертву, которую совершил наш Иисус Христос, когда взял на Себя все грехи и понес их на древо Гефсиманского креста. Аминь.